Глава 7. Двумя днями позже, во вторник после Пасхи, я и Барак шли вдоль реки в надежде поймать лодку, которая доставила бы нас в Вестминстер. На мне был новый плащ. Старый я оставил у Корнера. Он был перепачкан кровью Роджера, и я больше никогда не смог бы его надеть. В то утро впервые ощущался приход весны. Ветерок был ласковым и влажным. В иной ситуации столь чудесная погода наполнила бы меня радостью, но сердце мое было занято другим. Меня ждал суматошный день. В суде под председательством мастера прошений должно было быть рассмотрено 5 дел, и я надеялся узнать дату слушания апелляции по делу Адама Кайта. Направляясь к Темпл-бар на пересечении с Флит-стрит, мы увидели, как по направлению к собору святого Павла волокут осужденного еретика. Он был одет в серый халат, а в дрожащих руках зажимал пучок березовых розок. Голова и плечи несчастного были осыпаны пеплом, отчего волосы и лицо стали серыми. На шею осужденного была наброшена веревка, за которую люди епископа Боннера тащили его по улице. Далее следовали 3 алебардчиков, вооруженных мечами. Эту маленькую процессию возглавлял человек, ритмично ударявший в барабан. Прохожие останавливались. Некоторые принимались улюлюкать, другие сохраняли серьезность. Кто-то крикнул: «Мужайся, брат!» Солдаты принялись зло зыркать по сторонам. Я опешил, узнав в осужденном уличного проповедника с рынка Ньюгейта. Его, должно быть, арестовали за то, что он проповедовал, не имея специального разрешения. Теперь его приведут на площадь перед собором святого Павла, где Боннер совершит церемонию изгнания дьявола ереси. Если беднягу после этого поймают еще раз, то могут сжечь. Лед с реки почти сошел. Серая вода поднялась, а течение сделалось бурным. Лодочники влачили жалкое существование на протяжении долгой зимы, пока река была покрыта льдом, и, наверное, из-за этого у владельца лодки, в которую мы, наконец, погрузились, был голодный вид. Мы велели ему отвезти нас к Вестминстеру, и он с энтузиазмом ухватился за весла. «Там невозможно будет подняться на берег, сэр», — предупредил лодочник. «Причал поломался во время ледохода». «Тогда гребите к причалу Уайтхолла», — распорядился я. Меня нисколько не прельщала перспектива толкаться в толпах пешеходов, заполнивших к этому часу Вестминстер. Мужчина принялся работать веслами, а я молча смотрел на реку. Накануне я почти весь день просматривал дела Роджера и давал поручения его клерку. Потом написал письмо молодому Сэмюэлю Элиарду в Бристоль, а вечером снова поднялся на 2-й этаж, чтобы проведать его мать. Она все так же сидела у камина, глядя в огонь и держа за руку свою верную служанку. С большим трудом нам удалось уговорить ее лечь в постель. «Слыхали про тех здоровенных рыбин?» — спросил лодочник.
«Что?»
«Ах, да, конечно. Вишь ты, выскочили прямо из-под льда. Большущие, что твой дом. Я их самолично видел».
«А какие они?»
— с любопытством осведомился Барак.
«Серые, со здоровенными головами и с невиданными зубами. Теперь они уже начали вонять. Люди вспороли им брюхо, чтобы поживиться рыбьим жиром, не обращая внимания на то, что кое-кто говорит, будто они проклятые. Наш приходский священник твердит, что это левиафаны, морские чудовища, провозвестники 2-го пришествия».
«Возможно, это просто киты», — предположил я. «Что-то вроде огромных рыб, живущих глубоко в море. Я слышал, как рыбаки рассказывали про них».
«Они не с глубины, сэр, а по размеру больше, чем может быть любая рыба. Головы у них просто гигантские. Я сам видел». «Да что, я их половина Лондона видела».
Лодка причалила к ступеням Уайтхолла. Мы прошли через Холбейн-гейт и двинулись по Королевской улице. Я постоянно держал руку на кошельке, поскольку Вестминстер был самым людным и суматошным местом во всей Англии. Впереди темнела махина Вестминстерского аббатства, рядом с которым пигмеем казался даже Вестминстер-холл, где заседала большая часть судов. Там, в расписном зале, собиралась палата общин, а неподалеку заседал суд прошений. За Вестминстер-холлом начинался муравейник домишек, выживших в пожаре, который лет 30 назад уничтожил большую часть старого Вестминстерского дворца. Здесь расположились магазины, гостиницы, таверны, которые обслуживали приходивших сюда юристов, священнослужителей и членов парламента. Улицы кишели корабейниками, торгашами, проститутками, а статус Вестминстера как убежища издавна привлекал сюда и разного рода злодеев. Просьбы богатых граждан о присвоении Вестминстеру правового положения отдельного города неизменно натыкались на отказ. Правительство его то и дело менялись, а когда аббатство было распущено, канули в лету и властные полномочия, которыми прежде обладал аббат. Парламент собрался на очередную сессию, поэтому Королевская улица выглядела оживленнее и красочнее, чем обычно. Она была беспорядочно утыкана самыми разношерстными строениями. Убогие лачуги соседствовали с двухэтажными домами богатых торговцев. Улица провоняла запахами, проистекавшими из многочисленных дубилин и кирпичного дела мастерских, расположенных на ее задворках. Я помнил, как в прошлом году, после традиционной ежегодной процессии судей, которые, облачившись в свои мантии, следовали в Вестминстер-холл, они жаловались, что по пути им приходилось проталкиваться через отара овец и стада коров, которых гнали на рынок. Нам тоже пришлось поорудовать локтями, чтобы протиснуться сквозь толпу к дворцовому двору, минуя хозяев лавок, которые во все горло расхваливали свой товар. Уличных торговцев было несметное множество. Некоторые продавали свой товар прямо с повозок, запряженных ослами, другие — с лотков, которые висели у них на шеях на широких лямках. Тех из них, что пытались приблизиться к нам, Барак разгонял энергичными взмахами рук. Несколько одетых в лохмотья, но мускулистых молодых людей с интересом поглядывали на высокомерного вида господина средних лет, который важно шествовал по улице. Он был одет в длинную, отороченную соболиным мехом накидку и богатый дублет. «Наверное, какой-нибудь член парламента из провинции», — подумал я. Нашел место и время кичиться своим богатством. Если бы дело происходило после наступления темноты, я не дал бы за его кошелек, а то и жизнь, и дохлые мухи. «Расследование начинается завтра», — сказал я Барку. «Прости, я забыл тебе об этом сообщить». «Я должен на нем присутствовать?» «Да, и Дороти тоже. Бедная женщина, это станет для нее еще одним испытанием. Они с Роджером так любили друг друга. Она выдержит?» «Надеюсь, что да. Дороти сильная. Сегодня утром я зашел проведать ее. Она все такая же тихая и белая, как полотно. Я прикусил губу. Надеюсь, писаки не пронюхают о случившемся раньше времени, иначе они разнесут эту историю по всему городу. Да, причем с большим удовольствием. Я знаю. Клянусь смертью спасителя, от этого коронера Броуна толку никакого. Расследование должно было начаться еще вчера, поскольку сегодня убийца уже может находиться в другом графстве. Я в отчаянии покачал головой. Я сам навещу Гая, чтобы узнать, что дало вскрытие и осмотр тела. Дорогу мне преградил оборванный корабейник. На шее у него висел лоток, наполненный дешевыми побрякушками. «Кольца и броши, сэр!» — оглушительно завопил он. «Для вашей дамы! Прямиком из Венеции!» Я обошел оборванца. Мы почти подошли к новому дворцу, прямо впереди были огромные ворота, ведущие в чертоги Вестминстерского аббатства. Толпы людей стали гуще, и, проходя под аркой ворот, я едва не споткнулся об уличного шулера, который сидел, разложив перед собой крапленые карты, и призывал прохожих попытать счастье. Мы вошли на широкий Вестминстерский двор, который уже успели заполнить юристы. Часы на башне показывали 9:30. Мы успели почти вовремя. «Тами сказала, что увидела вас недавно», — проговорил Барк. «Будто бы вы нас навещали». «Значит, она ему все же рассказала. Может быть, для того, чтобы таким образом надавить на меня и заставить поговорить с ее мужем. Но сейчас время для этого было явно неподходящим. «Я проезжал мимо Олд Бардж, возвращаясь от Гая», — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более непринужденно. «В твоей берлоге царит ужасная сырость». Барак с мрачным видом передернул плечами. «Я бы переехал, если бы ребенок остался жив. Но судьба распорядилась иначе. Тамазин выглядит немного подавленной. Никак не может успокоиться после смерти малыша. В отличие от меня». В его голосе зазвучали жесткие нотки. «Она полна бабьих слабостей. Куда только подевалась ее прежняя сила духа!» Барак не смотрел мне в глаза, что случалось крайне редко. Я увидел, что расположенный в центре двора фонтан под куполом, который простоял замерзшим всю зиму, снова работает, весело брызгая водой. Невольно я вспомнил фонтан в Линкольнс-Инн и на мгновение закрыл глаза. Уайт-Холл представлял собой небольшой зал, которому от входа вел наполненный людьми коридор. По обе стороны коридора вдоль стен стояли скамьи, а на них, робко поджимая под себя ноги, сидели истцы и смотрели на юристов, оккупировавших остальное пространство. Сюда, в поисках правды, стекался бедный люд со всей страны, надеясь на то, что баристеры, состоящие на государственном содержании, решат все их беды. На многих просителях была грубая домотканная одежда деревенских увольней. Большинство из них были подавлены величием всего, что их окружало, но некоторые выглядели вполне решительно. Я увидел первого из своих клиентов, Гиба Рука, мужчину 30 с небольшим лет, низкорослого, коренастого и с квадратным лицом. На нем была красная накидка, слишком яркая, чтобы являться в ней в суд. Рук хмуро наблюдал за двумя мужчинами, которые разговаривали в главном зале. Один был высок и облачен в дорогую одежду. Приглядевшись ко второму, я с удивлением обнаружил, что это никто иной, как Билкнеп. Мой давний недруг выглядел изможденным в своей длинной черной мантии. Он рылся в бумагах, лежавших в его адвокатской сумке. Высокий мужчина, похоже, был недоволен своим собеседником. «Привет, Гиб», — произнес Барак, плюхнувшись на лавку возле Рука. «Что ты чересчур вырядился?» Рук кивнул Бараку и поднял глаза на меня. «Здравствуйте, мастер Шардлейк. Готовы к схватке?» Я окатил его ледяным взглядом. Обзаведясь собственным баристером, некоторые мои клиенты теряли чувство меры и считали, что имеют право держаться со мной фамильярно и даже насмешливо. Подобное отношение только повредило их делу. Участие в суде требовало трезвого и уважительного поведения. «Я готов», — ответил я. «Дело у вас верное, а если мы и проиграем, то лишь потому, что суд сочтет ваше поведение нахальным и оскорбительным. Так что следите за своим языком во время заседания. Кстати, вырядившись как павлин, вы совершили первую ошибку». Гиб покраснел. Он был одним из многих коттеров, разбивших за последние 15 лет огороды в районе Ламбертских болот на другом берегу реки. Лондон безостановочно разрастался, и ему требовалось все больше пищи. Осушая топи, коттеры заселяли и осваивали появляющиеся участки суши, не спрашивая разрешения у землевладельцев, которые никогда не занимались этой землей, да и жили далеко от своей болотистой собственности. Но недавно арендаторы поняли, что упускают реальную прибыль, и стали использовать поместные суды для того, чтобы выгнать коттеров с захваченных ими земель и присвоить результаты их труда. Гиб обжаловал выселение с освоенных земель в суде прошений. В поданной им апелляции цитировались древние законы и упоминались туманные прецеденты из прошлого, которые мне удалось отыскать в архивах. В соответствии с ними, если человек возделывал участок размером меньше 2 акров в течение 12 лет, его нельзя было изгнать с этой земли. Гиб кивнул на Билкнепа. «Эта старая свинья, сэр Джеффри, похоже, не очень-то доволен своим адвокатом». «Я знаю Билкнепа. Не надо его недооценивать». Я не кривил душой. Он действительно был умным и умелым юристом. Однако сегодня у него, видимо, возникли какие-то проблемы с бумагами. Сейчас он лихорадочно рылся в своей сумке, подняв голову и увидев меня. Он прошептал что-то своему клиенту, землевладельцу Гиба, и они отошли в сторону. Я сел по другую сторону гиба. Он посмотрел на меня горящими от любопытства глазами.
«Толкуют, что в Линкольнс-Инн произошло ужасное убийство», — затраторил он. «Вроде как в фонтане нашли Баррестера с перерезанной глоткой, и это на Пасху».
Именно этого я и боялся. Слухи все же начали распространяться. «Убийцу непременно найдут», — лаконично ответил я. Гиб с сомнением покачал головой.
«Говорят, никто не знает, кто это сотворил.
Какой жуткий способ убийства! Ох, и времена нынче пошли!» «Вы, вероятно, имеете в виду знаки и предзнаменования?» — устало предположил я, вспомнив лодочника. Гиб пожал плечами.
«Насчет этого не скажу, но зато я знаю, что в последнее время произошло несколько очень страшных убийств. В январе убили одного Коттера, потом был еще один странный случай. Не удивлюсь, если Коттеров убивают арендаторы», — объявил он, повысив голос.
«На нас стали оборачиваться». «Если вы не будете держать себя в руках, мы проиграем дело», — прошипел я.
«А вот и проблемы пожаловали», — прошептал Барак.
Билкнап оставил своего клиента и направлялся к нам.
«Могу ли я поговорить с вами, брат Шардлейк?»
Я заметил, что он потеет, хотя в зале, который ничем не обогревался, было холодно. Я встал. «Извольте». Мы отошли на несколько шагов.
«Ваш клиент, находясь в стенах суда, не должен делать оскорбительных замечаний в адрес землевладельцев», — напыщенно заявил он.
Я вздернул брови. «Это все, что вы мне хотели сказать?»
«Нет».
Билкнап колебался. От волнения он прикусил губу и набрал полную грудь воздуха.
«У меня беда, брат Шардлейк. Я не представил суду свидетельство о праве моего клиента на землю».
Я смотрел на него в изумлении. Главная обязанность любого адвоката испокон века состоит в том, чтобы представить в суд правильно составленные документы на собственность. Было известно много случаев, когда молодые баррестеры проигрывали дела лишь потому, что не выполняли вовремя бумажную работу, но Билкнеп занимался адвокатской практикой вот уже 20 лет. Он устремил на меня взгляд своих светло-голубых глаз. В них плескалось смятение.
«Помогите мне, брат Шардлейк!» — в отчаянии шептал он. «Помогите своему товарищу по цеху. Сделайте так, чтобы слушание отложили. К новому сроку я соберу все нужные документы».
«Если вы подадите документы сейчас, судья, возможно, выслушает вас», — сказал я. «Канцелярия еще открыта».
«Я потерял их!»
Выпалил он, словно в приступе внезапного помешательства.
«Умоляю вас, Шардлейк! Я собирался принести их сегодня, думал, что они в моей сумке. Я болел! Доктор Арчер снова и снова делал мне промывание желудка, и всю прошлую ночь мои ягодицы были покрыты кровавым потом».
Многие адвокаты, руководствуясь чувством корпоративной солидарности, пошли бы ему навстречу, но мне подобные сделки претили. Тем более, что они всегда заключались за счет клиента. «Мне очень жаль, Билкнеп», — тихо произнес я, — «но я обязан служить в первую очередь своему клиенту». Билкнеп издал странный звук, нечто среднее между стоном и рычанием, наклонился ко мне и прошипел.
«Я знал, что ты откажешься мне помочь, мерзкая горбатая жаба! Я никогда не забуду тебе этого!»
Я видел, что клиент Билкнепа, стоя чуть поодаль, с интересом следить за действиями своего адвоката. Не говоря ни слова, я вернулся к скамье, на которой сидели Барк и Рук. «Что ему понадобилось?» — спросил Барк. «Он выглядел так, будто вот-вот набросится на вас». «Он где-то потерял документы и не представил суд свидетельства о собственности на землю». Барк присвистнул. «Вот это да! Значит, он в полном дерьме». Я стиснул губы. Оскорбление, нанесенное мне Билкнепом, утвердило мою решимость до последнего отстаивать интересы Гиба Рука, тем более что, невзирая на всю его браваду перед лицом правосудия, он был сущее дитя.
«Что?»
— возбужденно спросил он, услышав, как мы перешептываемся.
«Что случилось?»
Я пересказал свой недолгий разговор с Билкнепом и добавил: «Выложи Билкнеп все на чистоту, судья, если он в хорошем настроении, возможно, и согласился бы перенести слушание. Но Билкнеп умеет только врать и выкручиваться».
«Значит, с сэром Джеффри покончено?»
«Вполне возможно». Билкнеп присел на корточки и рылся в своих бумагах. Отчаянно и безнадежно его руки тряслись.
В дверях зала заседаний появился судебный пристав и объявил: «Пусть все, кто участвует в слушаниях суда, прошений Его Королевского Величества, пройдут в зал».
Билкнеп посмотрел на него взглядом, полным ужаса, а потом встал и вместе с остальными вошел в старый, выкрашенный белой краской зал с высокими грязными окнами. Единственным ярким пятном была красная мантия судьи, восседавшего на своей скамье. Судья Стивен Эйнсворт был человеком справедливым, но острым на язык. Стоило ему дойти до нашего дела, он сразу же заметил, что комплект документов не полон.
Как я и ожидал, Билкнеп поднялся со своего места и принялся врать, утверждая, что он предоставил все необходимые бумаги, но секретарь суда, должно быть, потерял их. Сразу же вслед за этим он попросил о переносе слушаний. «Где расписка секретаря в том, что он принял у вас документы?» — спросил Эйнсворт. «Я отдал ее своему клерку, а он сегодня туда не приехал, а мне пришлось выехать сюда заранее, поскольку ступени причала на Вестминстере сломаны и...»
Да, Билкнеп умел быстро соображать. Однако судья Эйнсворт повернулся к приставу. «Приведите сюда секретаря прошений», — распорядился он. Пришел секретарь и, разумеется, сообщил, что никаких документов он не получал. Билкнеп, судя по виду, был готов в любой момент упасть в обморок.
«Я подозреваю, что вы солгали мне, брат Билкнеп», — холодно проговорил Эйнсворт. «Будьте осторожны, сэр. Иск вашего клиента против Гилберта Рука отклонен из-за непредставления необходимых документов. Йомин Рук, вы можете остаться на вашей земле. Вам повезло».
Физиономия Гиба расплылась в улыбке от уха до уха. Билкнеп сел. Его лицо посерело. Клиент склонился к нему и стал что-то яростно шептать ему на ухо. Физиономия сэра Джеффри была перекошена от злости. Я обратил внимание на белоснежные зубы землевладельца. Еще один любитель вставных челюстей.
«Мастер Шардлейк», — продолжал Эйнсворт, — «я слышал, вы подали апелляцию по делу некоего подростка, отправленного в бедлам по решению Тайного Совета».
«Да, Ваша честь».
Задумчиво нахмурившись, судья постучал пером для письма по столу.
«Слушание подобных дел попадает под мою юрисдикцию?»
«Суть моего иска, Ваша честь, состоит в том, что не было предпринято никаких действий, направленных на исследование психического здоровья мальчика. Между тем, прежде чем ограничивать свободу субъекта, это необходимо сделать.
Таково требование закона».
Я сделал глубокий вдох.
«Я предлагаю привлечь к этому обследованию врача. Но если вы согласитесь начать слушание, для начала можно было бы обсудить еще некоторые вопросы, связанные с делом. Во-первых, кто будет оплачивать счета за содержание юноши в бедламе? И во-вторых, необходимость регулярных отчетов персонала об изменениях в состоянии его здоровья. Родители парня бедны».
«Ну, с этим-то я справлюсь. Суд не станет откладывать дело в долгий ящик и в ближайшее время назначит дату слушаний. Но мастер Шардлейк...»
Он посмотрел на меня долгим, серьезным взглядом.
«Вы входите в опасные воды. Политика и безумие — это... Я знаю, Ваша честь. Будьте осторожны. Ради блага вашего клиента и вашего собственного».
Гиб был счастлив успешным исходом своего дела. От его наглых манер не осталось и следа, он едва не плакал от облегчения. Он пообещал мне свою благодарность до гробовой доски и вышел из зала суда, чуть не танцуя. Слушания продолжались. Для меня это был удачный день. Я выиграл все поданные мной иски. В 16:30 суд встал, после чего победители и побежденные покинули зал заседаний. Мы с Бараком стояли на ступенях суда.
«Билкнеп выглядел больным», — заметил я, — «и стал выглядеть много хуже после того, как его иском подтерлись.
Он всегда являлся хитроумным злодеем, но сегодня был просто жалок. С этого дня он будет еще больше ненавидеть меня». На противоположной стороне квадратного двора, окруженного зданиями, располагался расписной зал, где заседала палата общин,
Там горели свечи, и их желтый свет был виден через высокие окна. Барк хмыкнул. «Говорят, в эту сессию они штампуют все билли, которые король выносит на их рассмотрение». Мой помощник сплюнул на землю. «А тех членов палаты, которые не находятся в кармане у его величества, можно купить с помощью взяток или запугать». Я промолчал, поскольку возразить было нечего. «Родители Адама Кайта будут довольны, что по его делу пройдут слушания», — констатировал Барк. «Да». Судья Эйнсворт занервничал, узнав, что в дело замешан тайный совет, но он честный человек. «Это напомнило мне кое-что. Я не рассказывал тебе, но, возвращаясь из Бедлама, я встретился с похоронной процессией лорда Латимера и видел леди Латимер. То есть я решил, что это именно она. Вдова ехала в большой карете».
«Какая она?»
— с интересом спросил Барк. «Не такая уж она и красавица. Но что-то манящее в ней, безусловно, есть. Мне показалось, что она выглядела испуганной. Наверное, боится ответить королю «да» и боится сказать «нет». Я печально кивнул. Явный испуг женщины произвел на меня гнетущее впечатление. Что ж, теперь мне нужно найти лодку, поехать к Гаю и узнать, что ему удалось выяснить. А ты отправляйся в Линкольнс-Инн и оформи на бумаге сегодняшнее решение суда. И вот еще что. Напиши Кайтам и попроси их прийти ко мне завтра». Мы пошли обратно, к пристани Уайт-Холла. У ворот двора нового дворца уже выстроилась вереница ярко размалеванных шлюх, надеявшихся привлечь внимание кого-нибудь из членов парламента, когда те будут выходить после окончания дневных заседаний. Две из них наклонились, демонстрируя мне свои пышные прелести. «Они ведут себя весьма нахально», — заметил я. «Если их поймают, привяжут к повозке и потащат по улицам».
«Этого не случится», — хитро улыбнулся Барк. «Члены парламента будут против. Мысль о возможности покувыркаться с этими красотками — единственное, что помогает им досидеть до конца скучных заседаний».
«Может, именно поэтому они так быстро одобряют все законопроекты короля?» К тому времени, когда я добрался до Гая, уже стемнело. Его лавка была закрыта, но он сразу ответил на мой стук. Открыв дверь и впустив меня внутрь, он с мрачным видом предложил садиться. Сев напротив, Гай сцепил пальцы и уставился на меня серьезным взглядом. «Как себя чувствует бедная миссис Элиард?» — спросил он.
«Подавлена.
Мы ни на шаг не продвинулись в расследовании убийства Роджера. Не можем даже найти поверенного по имени Нантвик, который якобы присылал ему письма. Я начинаю думать, что эти письма писал и отсылал убийца».
«А как ты сам? Выглядишь очень напряженным, хотя совсем недавно держался молодцом. Ты продолжаешь делать упражнения для спины?»
«Да, я выполняю все твои предписания, Гай. Я дисциплинированный пациент». Я сделал глубокий вдох.
«И как бы тяжело это ни было, я готов выслушать все, что ты расскажешь мне относительно осмотра тела Роджера. Прошу лишь об одном, поменьше ужасных деталей».
Сегодня утром я съездил туда, где сейчас хранят тело. Я взял с собой Пирса. Я нахмурился. Мысль о том, что Гай взрежет тело Роджера и станет копаться в его внутренностях, была ужасна сама по себе. Но то, что это будет делать совсем посторонний человек, какой-то мальчишка... Я натаскиваю его, Мэтью. Лицензия на вскрытие трупов, которой я располагаю, предоставляет уникальную возможность изучать человеческую анатомию. В будущем он использует эти знания, чтобы помогать другим людям. И все же мне было неприятно думать об этом.
«Что ты узнал?» — спросил я.
«Пока я могу сказать одно. На момент смерти мастер Элиард находился в отменном здравии». Так оно и было, до того момента, пока кто-то не оглушил его и не перерезал ему горло. «Не думаю, что он был оглушен», — проговорил Гай все тем же мрачным тоном. «По крайней мере, не в том смысле, какой мы вкладываем в это слово». Я ошарашенно смотрел на собеседника. «Ты хочешь сказать, что в момент смерти он находился в сознании?»
Нет, не это. Ты когда-нибудь слышал про Двейл?
Я отрицательно мотнул головой.
Впрочем, зачем тебе это знать? Это жидкий компонент опия, а также некоторых других веществ, например, уксуса и свиной желчи. С помощью этого вещества человека можно вогнать в бессознательное состояние. В зависимости от использованного количества, оно может вызвать расслабление, отключение сознания или смерть. Его использовали столетиями с единственной целью – отключить пациента перед хирургической операцией.
Значит, это сильное обезболивающее.
Почему же тогда я никогда о нем не слышал?
Гай покачал головой.
Тут все не так просто. Более того, существует большущая проблема. Правильную дозу очень трудно определить, чрезвычайно трудно. Она зависит от многих факторов: срока хранения ингредиентов, габаритов и возраста самого пациента. Малейшая передозировка, и на руках у врача оказывается свеженький труп. По этой причине сегодня это вещество применяется крайне редко. Но я думаю, убийца мастера Элиарда использовал именно его.
Почему?
Позволь, я кое-что покажу тебе. Гай вышел из комнаты и вернулся через несколько секунд. Я с испугом думал, что за ужасную вещь он с собой принесет, но это оказался всего лишь башмак Роджера. Он положил башмак себе на колено, поднес к нему свечу, и в ее пламени стало видно большое темное пятно. Этот башмак был сухим. Он, должно быть, находился на той ноге, которая торчала из фонтана. Увидев это пятно, я сначала понюхал его, а потом повозил по нему пальцем и попробовал на вкус. Тут явно ощущается вкус Двейла. Он посмотрел на меня. Первым делом человек, принявший его, впадает в состояние эйфории, затем теряет сознание. Этим и объясняется столь мирное выражение, что застыло на лице твоего друга.
Ты говоришь, что это вещество больше не применяется. Кто же мог его использовать?
Очень немногие врачи и хирурги, кто-то из лекарей, не имеющих лицензии на врачевание. Гай помолчал, снедаемый какими-то внутренними сомнениями, и добавил: традиция использования этого вещества существовала в некоторых монастырях.
В комнате повисла тишина.
Я пристально посмотрел на друга и спросил: «Ты тоже пользовался этой штукой?» Гай неохотно кивнул. «Только в тех случаях, когда думал, что пациент во время серьезной хирургической операции может умереть от болевого шока. Кроме того, у меня богатая практика в определении правильной дозы. И хотя сегодня это вещество уже не используется, его формула хорошо известна врачам. Тут никакого секрета нет».
«Значит, тут требуется богатый опыт», — Малтон снова кивнул.
«Убийца не хотел давать Роджеру смертельную дозу. Ему нужно было устроить эту ужасную картину в фонтане. Поэтому он накачал мастера Элиарда Двейлом так, что тот отключился и не пришел в себя даже тогда, когда ему перерезали горло.
Что еще поведало тебе тело?»
«Больше ничего. Все органы в прекрасном состоянии. Его здоровью мог бы позавидовать и более молодой мужчина».
«Ты говоришь как-то очень отстраненно, Гай.
Иначе и быть не может, Мэтью. В противном случае разве мог бы я спокойно смотреть на те вещи, которые мне приходится видеть почти ежедневно?
А вот я не могу быть таким беспристрастным, по крайней мере в данном случае.
Тогда, может быть, тебе стоит предоставить расследование другим людям?»
«Не могу.
Я дал Дороти обещание найти убийцу».
«Очень хорошо».
На мгновение Гай вдруг стал таким же напряженным и усталым, каким был в тот вечер, когда я привел к нему Роджера. Была, правда, у него шишка на затылке.
«Я думаю, тот человек, с которым встречался твой друг, действительно оглушил его ударом по голове, а когда он пришел в сознание, каким-то образом принудил его принять Двейл.
Он снова отключился, теперь уже основательно, и убийца отнес его в Линкольнс-Инн, через поле и оранжерею. Я рассказал ему про следы, по которым шел Барк. Роджер был субтильным мужчиной, но этот негодяй все равно должен был быть очень сильным человеком, и целеустремленным, и злым», — я покачал головой, — «а еще образованным. Судя по тому, что ты рассказал, он должен быть хорошо знаком с медициной. Да, и с миром юриспруденции тоже, если ему удалось сочинить письмо от имени мифического поверенного, которому поверил Роджер.
Но зачем?»
Зачем убивать человека, который никогда в жизни не причинил никому вреда? Зачем устраивать весь этот чудовищный спектакль? У него не было врагов? Ни одного. Я снова посмотрел на башмак Роджера, и этот взгляд словно переполнил чашу. Горло подкатила тошнота. «Мне нужно в уборную, Гай», — с трудом выдавил я. «Ты знаешь дорогу». Я ушел в уборную, стоявшую на заднем дворе. Это был обыкновенный деревянный нужник с выгребной ямой, но пахло здесь не так сильно, как в других подобных местах. В воздухе, видимо, было разбрызгано какое-то вещество, которое заглушало запах нечистот. В уборной меня долго рвало, а когда я возвращался в дом, ноги дрожали и подкашивались. Из комнаты доносились приглушенные голоса. Дверь была приоткрыта, и я увидел Гая и мальчишку Пирса, сидевших за столом. Они поставили перед собой свечу и рассматривали в ее свете раскрытую книгу, лежавшую перед ними на столе. Я даже издали узнал анатомический атлас Визалия с его кошмарными иллюстрациями. Пирс отбросил со лба темный чуб и возбужденно проговорил. «Смотрите, сердце на этой картинке выглядит точь-в-точь, как сердце Элиарда». В этот момент он увидел меня, и его лицо залила краска. «Мастер Шардлейк, я не знал, что вы еще здесь. Я принес книгу».
«Вижу», — коротко ответил я. «Бедный Роджер.
Что бы он испытал, узнав, что самые интимные органы его тела станут предметом для болтовни мальчишки-ученика? Хотя, возможно, что эта мысль его позабавила бы». «А вот мне она ничуть не кажется забавной. Я с отвращением посмотрел на цветную гравюру, где было изображено разверстое человеческое тело и показаны все внутренние органы». «Все это лишь во имя познания, сэр», — пробормотал Пирс. Я наградил подростка ледяным взглядом, подумав, что Гай дает ему слишком много воли. «Нет, Пирс, это была моя вина». Гай выглядел смущенным и расстроенным. «Ты будешь давать показания на следственных слушаниях, которые состоятся завтра утром?» — спросил я его. «Да, конечно». «А Адам? Ты пока не решил, когда сможешь посетить его? Мне тоже нужно в Бедлам. В пятницу утром судебных слушаний не проводится, мы могли бы поехать туда вместе. В пятницу. Тебе будет удобно сделать это?» Он достал длинную записную книжку в кожаном переплете и полистал ее. «В пятницу? В полдень. Хорошо. А теперь я ухожу». Я бросил злой взгляд на книгу, которая все еще лежала, открытой на столе, и на Пирса, терпеливо стоящего рядом со своим хозяином. Гай, протестующий, поднял руку. «Нет, Мэтью, подожди». Я колебался, не зная, что делать. Гай закрыл атлас Визалия и протянул его Пирсу. «Забери ее, мой мальчик, и принеси нам вина. А потом можешь продолжить изучение книги, если есть желание». «Да, сэр». Гай дружески похлопал парня по плечу, и тот удалился. «Прости, Мэтью, мы ничем не желали оскорбить Роджера Элиарда. Просто труд Визалия чрезвычайно важен для любого, кто занимается медициной, а ты ведь сам просил меня выяснить, как и от чего погиб твой друг. Причем, уверяю тебя, даже в те минуты, когда я этим занимался, я не переставал молиться о его бедной душе». Я улыбнулся. Я слишком хорошо знал Гая и его доброту, чтобы сердиться на него слишком долго. «Неужели этот твой Визалий такой выдающийся?» — спросил я. «О, да! И главным образом потому, что он положил начало совершенно новому подходу, основываясь на наблюдении, а не на слепом следовании общепринятой доктрине. В таком случае его труды не очень понравятся большинству врачей. Конечно! Ведь он подрывает их монополию на некое тайное знание, а кто знает, к чему это приведет?» Он взглянул на диаграмму, висевшую на стене. «Вполне возможно, используя подход Визалия, можно поставить под сомнение и проверить сами основы медицинской науки, которые вплоть до сегодняшнего дня считались незыблемыми». Я проследил за его взглядом и тоже посмотрел на схему с нарисованными на ней сложными уравнениями и символами. Представление о том, что человеческое тело состоит из четырех главных жидкостей — черной желчи, желтой желчи, слизи и крови, соответствующих четырем стихиям — земле, огню, воде и воздуху.
Настолько прочно укоренилось в сознании людей, что я даже представить себе не мог, как можно бросить вызов этой догме. Точно так же, как и прописной истине, в соответствии с которой любая хворь человека вызвана дисбалансом между четырьмя стихиями его тела. Я вспомнил, как мы с Роджером обсуждали эту концепцию в последний вечер, когда я его видел. «В таком случае мне не рекомендуется есть салат, когда у меня плохое настроение, чтобы смягчить последствия различия черной желчи», — проговорил я. «Это облегчило бы мое состояние». Гай грустно улыбнулся. «Я бы скорее рекомендовал тебе посещение музыкального вечера или долгую прогулку по Линкольнс-Инн-Филдс». «Только не эти поля, Гай. Похоже, именно там Роджер повстречал своего палача». В дверь постучали. Пирс принес высокий кувшин с вином и два бокала. Когда он ушел, я сказал, «Я обещал Дороти поймать убийцу, но беда в том, что я не знаю, как его ловить. Мне известно лучше, чем кому бы то ни было, как много загадок ты разгадал в прошлом. Сейчас ты просто недооцениваешь самого себя. И я был бы глупцом, если бы недооценил все сложности, связанные с этим делом. Из-за Пасхи и никудышной работы корнерских контор расследование начинается лишь через 4 дня после убийства. 4 дня без официального расследования. Я надеялся на то, что королевский корнер ускорит ход событий, но этого не случилось. Готов поставить 10 к 1, что убийцы уже нет в Лондоне. Хотя при том, как обстоят дела, он вполне мог бы остаться здесь, втихомолку посмеиваясь над корнерами, констеблями и их непроходимой глупостью. Я сокрушенно покачал головой. «Если он образованный человек, это сузит круг поисков. Ты же не хуже меня знаешь, что мир медицины и мир юриспруденции весьма закрыты, и их обитатели не любят делиться своими секретами. Возможно. Но многие неплохо разбираются в обеих науках. Впрочем, знание относительно Двейла довольно необычно. Не только относительно самого вещества, но и о способах его применения. Подождем завтрашних слушаний». «Может быть, что-нибудь прояснится?» Я кивнул и сделал глоток вина. Гай уже допил свой бокал, и это удивило меня, поскольку его неизменно отличала умеренность буквально во всем. «Спасибо, что согласился взяться за Адама Кайта», — поблагодарил я. Он кивнул. «Мания спасения души. Странный вид одержимости. Предрасположенные к маниям люди оказываются зацикленными на других людях, идеях или религии. А уж от религиозных фанатиков вообще не стало прохода. Остается удивляться тому, что такие, как Адам Кайт, встречаются еще не так часто». Гай задумчиво перевернул бокал донышком вверх. «Лодочник сказал мне сегодня, что огромные рыбины, которые выбросились из реки, на самом деле левиафаны, и они предвещают второе пришествие Христа». Гай мотнул головой. «Левиафан был только один». «Вот и я так думаю». «Мир стал черно-белым, Мэтью. Это манихейский мир, в котором священники призывают всех и каждого принять участие в схватке между добром и злом. И при этом, разумеется, каждый абсолютно уверен в том, что его позиция единственно правильная». Я склонил голову и улыбнулся. «Вроде противостояния между протестантами и католиками». «Совершенно верно. Незабываемые родители были мариски, которых изгнала из Испании инквизиция. Я собственными глазами видел дикость, разыгравшуюся после того, как эти фанатики, не знающие сомнений в своей правоте, дорвались до власти». Гай посмотрел на меня угрюмым взглядом. «Но заметь, сколько бы несправедливости ни натворила католическая церковь, она всегда верила в свободу воли, что люди своими действиями и своей верой могут выбрать собственный путь к Богу. Новый протестантский радикализм подобного не допускает, предоставляя человеку лишь 2 возможности – либо он будет спасен, либо проклят. Не благодаря своему выбору, а токмо по Божьему разумению. И вот в результате мы получаем Адама Кайта, который считает, что он неугоден Богу. А его тупой викарий не способен излечить парня и поэтому думает, что он одержим. Так ему проще оправдать свою несостоятельность. Я никогда не разделял убеждений Лютера относительно предопределения, Гай. В их споре с Эразмом Роттердамским на тему свободы выбора я неизменно стоял на стороне Эразма. Я взглянул на Гая.
Сегодня утром я видел, как на площадь перед собором святого Павла тащили уличного проповедника, облаченного во власеницу и с головой, посыпанной пеплом. Боннер намерен обрушиться на протестантов и сломить их сопротивление, но они этого так не оставят. Для иноземцев наступают тяжелые времена. Да, ты прав. Учитывая мою смуглую кожу и монашеское прошлое, мне лучше вести себя тише воды, ниже травы и как можно реже выходить из дома. А кроме того, поменьше рассуждать об открытиях Везалия и тем паче того польского ученого, который утверждает, что Земля вращается вокруг Солнца. Но разве можно тут говорить о душевном спокойствии, даже если безвылазно сидишь дома? Га говорил так тихо, что я едва разбирал слова. Его лицо внезапно исказилось болью и грустью. «Что с тобой, Гай?» — участливо спросил я. «У тебя какие-то личные затруднения?»
«Нет», — с усилием улыбнулся он. «Старые болячки дают о себе знать, вот и все. Но у меня в погребе достаточно вина, чтобы заглушить эту боль. Пойду-ка я спать», — он встал из-за стола. «Спокойной ночи».
«Я передам родителям Адама Кайта, что ты встретишься с ними. Для них это станет огромным облегчением». Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Я был рад, что расстались мы все-таки по-дружески. Но я не поверил Гаю, когда он сказал, что у него все в порядке.